Только ли укрепление господства США в 21 столетии является задачей тех идеологов трансформации, которые вознамерились превратить COVID-19 в то, что они именуют трансформационным или трансформирующим событием? Или же эти идеологи замахиваются на нечто большее? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется обсудить одну, на первый взгляд, чересчур специальную, сугубо научную проблему, без обсуждения которой мы не сможем получить ответ на волнующий нас вопрос о судьбе человечества в 21 столетии. Между тем, ковидная проблематика, как мы убедились, имеет именно такой судьбоносный характер. Это лежит на весах. Ну а раз так, то придется заняться судьбоносными проблемами, лишь на первый взгляд являющимися узкопрофессиональными. Начнем сейчас с узкопрофессионального и тут же перейдем к чему-то резко более существенному и имеющему гораздо более общий характер. Но вначале вот это узкопрофессиональное. В 1987 году группа японских ученых, возглавляемая выдающимся молекулярным биологом Йосидзуми Исина, столкнулась при изучении бактерий кишечной палочки, по латыни она именуется Escherichia coli, сокращенно E. coli, с тем, что в геноме этой бактерии есть повторяющиеся элементы, разделенные неповторяющимися последовательностями. Значит, идет какой-нибудь там А, потом па-па-па-па-па-па-па-па-па, А, па-па-па-па-па и так далее. В 1989 году ученые, соратники Исина опубликовали статью, в которой осмыслили существенность обнаруженного явления и его несводимость к тому частному случаю, который им исследовался. Микробиологи обсуждают, были ли тут японцы первооткрывателями или нечто аналогичное чуть раньше было обнаружено учеными из Калифорнийского университета в Беркли, работавшими вместе со своими шотландскими коллегами. Но все микробиологи согласны в том, что наиболее весомый вклад в изучение обсуждаемого нами феномена повторяемости внес испанский микробиолог Франциско Хуан Мартинес Махика. Франциско Махика занимался не изучением генома бактерий кишечной палочки, как его японские предшественники, а изучением не имеющих ядра одноклеточных организмов, именуемых археями. Махико изучал геном средиземноморских архей под названием Голоферакс медитерране. Голофераксы относятся к группе голофильных архей, которые формируют очень мощные популяции микробов в гиперсоленых средах, такие как части Средиземного моря или Мертвое море. Изучая своих средиземноморских голофераксов, Франциско Махико установил, что они, как и изучаемые японскими коллегами кишечные палочки, содержат в геноме, который у них очень сильно отличается от генома кишечной палочки, сходные загадочные повторы. Опять «а, па-па-па-па, а, па-па-па». Махико изумился этому, мол, как же так, повторы-то совершенно сходные, а организмы очень разные. Изумившись, Махико предположил, что такие одинаковые повторы очень разных микроорганизмов должны выполнять какую-то важную функцию. Он назвал эти повторы короткие регулярно расположенные повторы short regularly spaced repeats SRSRs. В 2002 году голландскими исследователями Янсеном и другими был предложен термин «сгруппированные, регулярные, чередующиеся, короткие палиндромные повторы». Запомнили? CRISPR. Этот термин и стал общепринятым. Термин «палиндром» происходит от греческого «возвращаться». В медицине он был впервые использован Гиппократом для обозначения заболевания, которое имеет тенденцию к повторению. В микробиологии палиндромными называют зеркальные и взаимокомплементарные последовательности, способные складываться в некие шпильки. То есть вторичные структуры, которые легко себе представить, изогнув тонкую нитку или проволоку так, чтобы основание оказалось два сближенных куска этой нитки, слагающих некий как бы стебелек, а на конце сформировалась петля. При этом два куска нитки, находящиеся в основании стебля, этой шпильки, в отличие от петли, обладают комплементарностью, то есть способность соединяться друг с другом, перегибаться одна к другой. Такие шпильки впоследствии особенно подробно изучались в связи с интересующими нас рибонуклеиновыми кислотами, РНК, да и не только с ними. Итак, Махико обнаружил в 1993 году наличие так называемых CRISPR-кассет, то есть блоков, состоящих из повторяющихся шпилек. Такие повторяющиеся CRISPR-кассеты чередуются так называемыми спейсерами, то есть уникальными, неповторяющимися вставками, каждый из которых имеет примерно такую же длину, как CRISPR-кассета. К подобным кассетам примыкают также кластеры совокупности генов, именуемые CAS. Обнаружив все это, Махико не удовлетворился частными сопоставлениями, а начал анализировать то, насколько общим является обнаруженное им CRISPR-Cas. Начиная с 1995 года, Махико раз за разом обнаружил аналогичные загадочные повторы у самых разных микроорганизмов. Однако поначалу ему была непонятна функция этих повторов, что, собственно, они должны делать. Работа Махико вдохновила очень многих ученых на изучение того явления, которое, как выяснилось, носит далеко не частный характер. В 2002 году голландские ученые сначала назвали обнаруженное общее явление повторов CRISPR, помните, Янсен, а потом указали на то, что к этим повторам примыкают ассоциированные CAS-гены, вот эти совокупности генов. К 2005 году было доказано, что CRISPR-Cas имеет прямое отношение к иммунитету у одноклеточных. В 2007 году были получены экспериментальные доказательства того, что обнаруженное CRISPR-Cas имеет решающую роль в иммунной системе бактерий. В 2011 году было получено первое доказательство того, что система CRISPR-Cas может быть перенесена из одного организма в другой, и что при таком перенесении организма, в который перенесена эта самая CRISPR-Cas, возникает иммунитет против определенных инфекций. В 2012 году было уже напрямую сказано, что CRISPR-Cas – это новое слово в том, что касается, внимания, редактирования любых геномов, включая геном человека. Ну вот и стало ясно, зачем я так долго занимался обсуждением того, какие исследования проводились по отношению к каким-то там микроорганизмам, кишечным палочкам, каким-то бактериям, размножающимся в соленых водах, археям и так далее. Я занимался этим только для того, чтобы выйти на тему редактирования генома. Она же тема генной модификации или трансформации. Генные модификации чего? Трансформации чего? Генома чего? Растения, животного, человека? Имеет ли эта тема отношение к ковиду? Хотят ли этот самый ковид использовать только для трансформации образа жизни и функционирования экономики? Взяли всех, заперли, какие-то там части экономики остановили и создали другой образ жизни, другую экономику. Или же для кого-то этот ковид является толчком аж генной трансформации человека. Она же более мягко именуется редактирование генома. Никакой разницы между генной модификацией человека и редактированием человеческого генома нет. Для ответа на этот вопрос о том, хотят ли трансформаторы трансформировать только общество, экономику и все прочее, а уже через это человека, или же они хотят вдобавок зайти с другого конца и через человека, трансформируя человека, прийти к глубоким трансформациям всего и вся, или же они копают с двух концов. Вот для того, чтобы на это ответить, нужен короткий экскурс в историю научного направления, которое называется редактирование генома. Этим самым редактированием геномов занимались самые разные исследователи. Они предложили различные методы редактирования. И тут важно, какое именно место занимает этот CRISPR-Cas внутри всей этой совокупности методов редактирования генома. В 2007 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американский генетик Марио Капеки, англо-американский генетик Оливер Смитс и английский генетик сэр Мартин Джон Эванс. Они получили эту премию за изобретение так называемого метода нокаутирования генов. Одного из тех методов редактирования генома, который совершенно необходимо обсуждать все в совокупности в связи с ковидом. Что такое нокаутирование генома? Нокаут – это метод молекулярной генетики, при котором из организмов удаляются или делают неработоспособными определенные гены. Организмы, у которых удален определенный ген, называются нокаутированными. Широко исследуются, например, нокаутированные мыши. И поэтому нет оснований считать, что не может быть нокаутированных обезьян или людей, то есть существ, у которых удалены определенные гены. Итак, Марио Капеки, Оливер Смитс и Мартин Эванс получили в 2007 году Нобелевскую премию за осуществление этого самого нокаутирования. И с этого началось развитие направления под названием геномное редактирование или редактирование генома. Для того, чтобы осуществить нокаут, нужно сначала прицелиться, потом нанести удар. В генетике такое прицеливание называется таргетинг генов или таргетирование от английского слова target мишень. Для осуществления таргетинга стволовые клетки эмбриона подвергаются определенным воздействиям, а затем клетки с видоизмененным геном пересаживаются в бластоцисту, то есть в раннюю стадию развивающегося зародыша. Это все очень важно. Вы скоро увидите, что этим уже буквально занимаются. После чего и возникает химера с измененным целевым геном. Хочу подчеркнуть, что тут нет никакой разницы между бластоцистой мыши или бластоцистой любого млекопитающего, включая человека. Не имея возможности перегружать эту передачу подробностями, сообщаю, что обычные методы геномного редактирования связаны с очень сложными разрывами в ДНК. Вот как это нокаутирование, да, надо что-то выбить и так далее. А технология CRISPR-Cas в ее различных модификациях, сейчас обсуждается технология применения CRISPR-Cas9, позволяет отредактировать геном гораздо более просто. Его можно нокаутировать, это сложнее, а можно CRISPR-Cas9 осуществить по отношению к нему, и будет проще, а редактирование все равно будет. Такое редактирование на основе CRISPR-Cas9 впервые было осуществлено в 2012 году. Возможность такого редактирования генома человека обсуждалась и у нас в России. Но я не хотел бы сразу фокусироваться в этих передачах на наших отечественных, зачастую легковесных, а зачастую очень даже далеко идущих потугах. А вот в Китае в 2018 году редактирование генома на основе CRISPR-Cas9 было осуществлено очень лихо. Осуществил это редактирование китайский ученый из Южного университета науки и технологии в Шэньчжэне Хэ Цзинкуй. Не он был первооткрывателем возможности редактирования человеческого геномного материала в пробирках, но он впервые такой отредактированный геном не уничтожил, как полагалось, а подсадил в бластоцисту реальной женщины. Задача ученого была отключение того самого гена CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу ВИЧ попасть в человеческую клетку.
Две прекрасные маленькие китайские девочки, которых назвали Лулу и Нана, пришли с плачем в наш мир пару недель назад здоровыми, как и другие дети. Грейс забеременела в результате обычной процедуры искусственного оплодотворения лишь с одним отличием. Сразу после того, как ее яйцеклетки были оплодотворены спермой ее супруга, мы ввели в клетки чуть-чуть белка и инструкции для редактирования генома. Когда Лулу и Нана представляли собой одну единственную клетку, эта операция устранила портал, через который ВИЧ проникает в клетку, инфицируя людей. Я понимаю, что моя работа вызовет острую дискуссию, но я верю, что семьи нуждаются в этой технологии. И за них я готов подвергнуться критике.
Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы осуществить такое редактирование человеческого генома, с помощью которого человек, о счастье, уже не сможет заразиться СПИДом. Но просто не сможет, все. Но если можно осуществить такое редактирование генома, при котором человек не сможет заразиться СПИДом, то почему не попытаться осуществить редактирование генома, с помощью которого человек не сможет заразиться ужасным ковидом? Почему в итоге не превратить все человечество в людей, не способных за счет редактирования генома заболеть этим, 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 а потом еще и этим, 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 а дальше больше? Что произойдет при этом с человеком, отдельный вопрос. Главное, что он не заболеет и не заразит других. Еще раз обращаю внимание зрителей на то, что когда неоконсерваторы говорят о трансформирующем или трансформационном событии, то они имеют в виду катастрофу, способную отредактировать исторический процесс в нужном для них направлении. Можно даже сказать, редактировать исторический социокультурный геном человечества. Таким событием может быть ковид или что-то другое. Но когда говорят о борьбе с ужасными злоключениями, невесть откуда появившимися, на уровне не человечества, а отдельного человека, то совершенно ясно, что раньше или позже будет сказано о необходимости отредактировать каждый отдельный геном. И трансформационным событием будет названа такая редакция. С помощью чего? С помощью соответствующих лекарств, осуществляющих редакцию генома и потому имеющих название трансформирующие или трансформационные. И сколько бы ни лавировали творцы подобных лекарств, утверждая, что они всего лишь являются прорывными, спасительными, а трансформационными они их называют просто так, по случайности, суть данного спасения начинает выявляться все больше. Спасение в кавычках каждого отдельного человека, способное соткать из таких отдельных микроспасений спасение всего человечества, может осуществляться с помощью трансформации уже не человечества, а сначала человека, а потом и человечества. И речь идет о трансформации человеческой биологической сути, то есть генома. А осуществлять это должны трансформационные или трансформирующие лекарства, без которых как без воды, и ни туда, и ни сюда. А что же вы хотите? Болеть, да? Гибнуть? Других заражать? Нет. Спасение найдено. Мы вас будем трансформировать, ваш геном. А что делать, скажут, если единственная возможность спасти вас от жутких заболеваний, не весть откуда появившихся, это отредактировать ваш геном? Вы тогда заболеть не сможете? Может быть, вы еще чего-то не сможете, но это вопрос частный. Главное, что вы заболеть не сможете и будете спасены, то есть окажетесь трансформированы за счет использования трансформационных лекарств и трансформационной медицины, которая залезет в геном. Мне бы хотелось после такого принципиально важного отступления доразобрать историю с Хадзинкуем и его спасительными трансформациями неких буквально генно-модифицированных близнецов, которые должны были стать невосприимчивы к СПИДу. Эти генно-модифицированные близнецы, не падайте в обморок, появились на свет Божий и получили имена Лулу и Нана. Их так и называют. Их все так называют. Отредактированные близнецы.
В Китае смертельную инъекцию могут сделать человеку, чьего преступления никто даже не видел. Речь идет об ученом, которому удалось добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей.
First genetically edited babies.
На свет впервые появились генно-модифицированные дети. Нигде в мире подобные опыты с людьми не разрешены. Но все понимают, что рано или поздно наука перешла бы эту черту.
Мир пришел к стадии генной модификации эмбрионов. Если не я этим буду заниматься, то кто-то иной продолжит исследование.
Доктор Хэ исследование держал в тайне от научного сообщества. Университет доктора Хэ поспешил откреститься от него, мол, мы ничего и не знали. А власти КНР отреагировали так.
Официальное заявление Государственного комитета КНР по делам здравоохранения и планового деторождения.
СМИ сообщили о рождении генно-модифицированных младенцев с иммунитетом к ВИЧ. Комитет пристально следит за этим фактом. Уже дано поручение Комитету по вопросам здравоохранения провинции Гуандун провести тщательное расследование этого эксперимента.
Сама технология редактирования генома, мягко говоря, не новая. Ее давно используют в селекции агрокультуры, а в том же Китае с помощью этой технологии меняют ДНК животным.
Никто в конечном счете не знает, каким дальнейшим мутациям может привести изменение или удаление одного единственного гена.
Для их генной модификации Хэ Цзинькуй использовал такой инструмент редактирования человеческого генома, как система CRISPR-Cas9, являющаяся своеобразными молекулярными ножницами, с помощью которых можно разрезать ДНК. Видите, как все просто? Разрезал, удалил ненужное, подсадил что-то, бац, вы спасены. От кого? От себя? И спасены ли? 28 ноября 2018 года на конференции генетиков в Гонконге Хэ Цзинькуй сетовал на осложнения, которые могут возникать при редактировании генома такими способами. Он, мол, хотел воссоздать такую мутацию в одном из генов, которая защитит от ВИЧ. Однако выяснилось, что эта мутация может повлечь изменения в других генах, где производить мутацию не предполагалось. В частности, он продемонстрировал на слайде, что у клеток, взятых у одной из девочек, Лулу, на стадии, когда это был еще эмбрион, произошла такая дополнительная, непредусмотренная, нецелевая мутация.
Этот промах произошел в межгенной области. Хотя мы не можем подтвердить, было ли это унаследовано или произошло в результате редактирования. Согласившиеся на процедуру были проинформированы о риске существования одного потенциального промаха, и они решили провести имплантацию.
Ну, знаете ли, зато СПИДом не заболеют. Многие представители научного сообщества выступили в адрес Хэ с резкой критикой. Ученые отмечают, что если посмотреть на данные, представленные Хэ, то видно, что он не создал мутацию гена CCR5, в точности повторившую естественную, которая встречается в Северной Европе. Он создал некое подобие. Каким последствиям приведет этот подобный ген, не знает никто. Хэ не проверял на устойчивость к СПИДу ни Лулу, ни Нану, ни даже другие эмбрионы, отредактированные подобным образом. Так что есть ли эта устойчивость к СПИДу, неизвестно. А вот редактирование генома уже есть. На конференции в Гонконге Хэ заявил, что только что передал свою статью, описывающую проделанную им работу, в научный журнал. Однако эта статья так и осталась не опубликованной. Тем не менее, часть научного сообщества сумела с ней ознакомиться. 3 декабря 2019 года в журнале MIT Technology Review вышла статья Антонио Регалада, который является в этом журнале старшим редактором по биомедицине. В статье Регалада представлен анализ и критика неопубликованной статьи Хэ, которую Регалада читал, а также приведены цитаты из этой статьи. В частности, в критической статье говорится, что хотя члены команды Хэ ожидали, что, цитирую, «эти правки придадут устойчивость к ВИЧ, сводя на нет активность гена, они не могут знать наверняка, потому что правки похожи, но не идентичны. Дельта-32, CCR5 – мутации, которые происходят в природе». Более того, только один из эмбрионов имел правки для обоих копий гена CCR5 – по одному от каждого родителя. В случае другого эмбриона был отредактирован только один, имеется в виду ген одного родителя, давая в лучшем случае частичную устойчивость к ВИЧ. В статье приводится мнение исследователя Хэнка Грилли, который заявляет по поводу эксперимента, осуществленного Хэ. Успешность здесь сомнительна. Ни у одного из эмбрионов не удалились все 32 пары оснований в CCR5. Мутация, известная по миллионам людей. Вместо этого эмбрионы, или они же, возможно, и дети, получили новые вариации, последствия которых не ясны. Кроме того, что означает частичная устойчивость к ВИЧ? Насколько частичная? И было ли этого достаточно, чтобы оправдать перенос эмбриона с геном CCR5, никогда не встречавшегося у людей, в матку для возможного рождения? В данных, приложенных к неопубликованной статье Хэ, приведены таблицы, которые он ранее продемонстрировал на конференции. Как отмечает MIT Technology Review, на этих таблицах показаны хроматограммы или считывание последовательности ДНК, обнаруженных в эмбрионах и тканях рождения близнецов, пуповины и плацента, когда эта группа пыталась выяснить, какие изменения реально-то произошли с геном CCR5. Некоторые исследователи, например, Киран Мусонору, ассоциированный профессор кардиоваскулярной медицины и генетики с Пенсильванского университета, автор сопроводительной статьи в MIT Technology Review, убеждены, приведенные HEAD-данные ясно показывают, что эмбрионы являются мозаичными, то есть разные клетки эмбриона были отредактированы по-разному. Ригалада пишет, смысл данных заключается в том, что тела близнецов могут состоять из клеток, отредактированных по-разному или не отредактированных вообще. Это, отмечает Мусонору, означает, что только некоторые из их клеток могут иметь ген устойчивости к ВИЧ. Это также означает, что некоторые могут иметь необнаруженные нецелевые изменения, которые потенциально могут вызвать другие проблемы со здоровьем. Такая проблема была хорошо известна Хэ из его экспериментов на эмбрионах животных. Одна из загадок исследовательского проекта заключается в том, почему Хэ решил продолжить работу с эмбрионами, если они были испорчены таким образом. Что сейчас происходит с близнецами Лулу и Наны, неизвестно. Власти Китая это скрывают. Американские генетики модифицировали систему CRISPR-Cas9 и научили ее более эффективно редактировать геном. Вкратце речь идет о том, что ножницами для редактируемой ДНК является белок Cas9, к которому добавляется короткая РНК-молекула ГИД, задача которой именно это самое таргетирование, то есть направление ножниц в то место генома, где они должны сделать разрез. После того, как молекула находит нужный участок, Cas9 разрезает обе нити ДНК, затем в геном вносятся нужные изменения, потом происходит сращивание цепей ДНК, которое позволяет восстановить целостность ДНК молекулы. В некоторых случаях процесс восстановления двуцепочечных разрывов вызывает появление мутаций, инсерцией вставок дополнительных оснований или делецией с удалением нескольких оснований. Задолго до всяких там CRISPR-Cas и прочих таргетирований было обнаружено явление под названием апоптоз, то есть клеточное самоубийство. В двух словах, было обнаружено, что клетка рассматривает двуцепочечные разрывы, которые делают эти умники, как очень опасное событие, и в ответ на него запускает этот самый апоптоз. Ведь двуцепочечные разрывы могут происходить не только по причине таргетирования генома всякими там CRISPR-Cas. Они могут возникать, например, в результате действия радиации. Клетка может осуществить апоптоз, а может начать лихорадочно склеивать разорванные концы ДНК, причем склеивать очень быстро и как попало. Тогда на месте разрыва возникает мутация в виде пропуска, именуемого деляция, или избытка, именуемого инсерция. Все это вместе может породить полную поломку генома. Хэнзинку считал, что в клетках человека произойдет то, что происходит, например, в клетках дрожжей. То есть, что после разреза изменения начнется точный ремонт на основе существующего образца ДНК. Но в клетках человека этот ремонт происходит совсем не так безупречно, как в клетках дрожжей. Его место зачастую заменяет срочный аварийный ремонт, который очень неточен. Именно поэтому Хэдзинкуй не сумел отредактировать геном близнецов так, как было задумано. Но это не остановило последователей Хэдзинкуя. Группа исследователей из Гарварда под руководством Дэвида Лю предложила новый способ редактирования генома. Он называется праймированное редактирование. Ученым удалось добиться нужной мутации элемента Cas9. После этой мутации ножницы Cas9 могут разрезать только одну цепочку ДНК. Молекулу ГИД гарвардские ученые удлинили и добавили в нее последовательность, которая вызывает алгоритм починки разрыва. Одновременно к белку Cas9 пришили праймер. Отсюда и термин «праймированное редактирование генома». И хотя все это по-прежнему остается достаточно опасным в силу невозможности точного спаривания РНК с генетическим банком, расположенным в ДНК, ученые настаивают на том, что опасность теперь стала меньше, что риск нежелательных мутаций снижен. На уровне эксперимента ученые уже смогли справиться с рядом заболеваний на уровне редактирования генома. Ждите лекарств и операций. В конце 2019-го Джон Коэн, американский корреспондент из журнала Science, захотел встретиться в Москве с человеком, который именует себя последователем Ходзинкуя. Этого человека зовут Денис Ребриков. Он является заведующим лабораторией геномного редактирования научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. Повторить? Заведующим лабораторией геномного редактирования научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. Ребриков сообщил о том, что он хочет отредактировать геном, исправив наследственную глухоту, и что он решил согласовать эксперимент в Минздраве.
Существуют пары уже с заболеванием, например, глухота или карликовость, у которых все дети будут с таким же заболеванием, и тогда единственный способ, чтобы ребенок родился обычным, это исправить мутацию, починить.
Уже проходят клинические испытания отредактированных стволовых клеток крови. Испытания осуществляются для того, чтобы резко продвинуться в терапии рака и СПИДа. Американская компания Netflix выпустила 4-серийный документальный фильм «Неестественный отбор». Ну, пародируется дарвиновский «Естественный отбор». В фильме обсуждается все, что касается редактирования человеческого генома.
Сколько инъекций вы себе сделали? Теперь мы сами распоряжаемся своими судьбами. Если ты действительно играешь дальше, то тебе все равно, что думают другие люди.
Что же касается редактирования растений или генома животных, то тут все разворачивается полным ходом. И чемпионом в том, что касается этого направления, на котором базируется вся индустрия ГМО. ГМО – это генно-модифицированный или отредактированный организм. Является та самая Монсанто, которую мы обсуждали в связи с господином Гейтсом. Но этот господин, которого очень крупные силы, буду повторять постоянно, назначили застрельщиком в чрезвычайно крупной игре, обзаводится самыми разными инструментами. Один из них – Монсанто, другой – Модерна, которую не надо путать с Монсанто и которую мы детально обсудим чуть позже. А есть еще и те инструменты, которые связаны с этим самым CRISPR-Cas9. Нам все это придется обсудить для того, чтобы разобраться в самой стратегической подоплеке ковидной эпопеи. Но для начала необходимо завершить изложение истории начинания господина Ходзинкуя. Это начинание вызвало достаточно бурно отрицательную реакцию со стороны еще не до конца вымороченных ученых, политиков и общественных деятелей. Товарища Ходзинкуя отправили в неоплачиваемый отпуск, а раздел, посвященный работе этого товарища с детьми и существовавший на сайте его лаборатории, оказался недоступен. В альма-матер Ходзинкуя, Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, заявили, что шокированы его экспериментами и что им непонятно, на чьи деньги провел этот эксперимент товарищ Хэ, потому что они денег не давали. Товарищу Хэ был задан такой вопрос на Санмеде. Бабки-то чьи? И он ответил, что на предварительной стадии 3 года назад он делал это на деньги своего университета, а на финальной стадии делал все на свои личные средства.
Пожалуйста, расскажите об источнике финансирования. Когда я начинал, я был профессором университета. Университет платил зарплату и оплачивал реагенты для этих исследований. Когда мы перешли к исследованиям с применением CRISPR, затраты этих пациентов на медицинские процедуры были оплачены мною.
Вскоре правительство США заявило о запрете на редактирование генома эмбрионов. До этого подобный запрет был введен во многих странах. Заметим, что Китай ограничивает исследование эмбриональных стволовых клеток человека инвитро максимум 14 днями в соответствии с этическими руководящими принципами по исследованию эмбриональных стволовых клеток человека, изданным Министерством науки и техники КНР и Министерством здравоохранения КНР еще в 2003 году. И потому Китай проявил большую обеспокоенность сообщениями о появлении генетически модифицированных младенцев. Но это не помешало товарищу Хэ выступить в Гонконге, который, между прочим, территория Китая. 27 ноября 2018 года Министерство науки и техники КНР созвало экстренное совещание на следующий день, 28 ноября 2018 года. Информационное агентство Синьхуа сообщило, что Министерство науки и техники Китая будет сотрудничать с другими ведомствами в расследовании заявления о том, что были созданы первые в мире генетически модифицированные младенцы. 29 ноября 2018 года тоже агентство Синьхуа опубликовало сообщение о том, что китайские власти распорядились приостановить исследовательскую деятельность лиц, причастных к инциденту с генно-модифицированными младенцами. Власти осудили этот случай как, цитирую, «чрезвычайно отвратительный по своей природе и нарушающий китайские законы и научную этику». А 30 декабря 2019 года Синьхуа проинформировал общественность о том, что китайский исследователь Хэ Цзинкуй был приговорен 3 годам тюремного заключения и оштрафован на 3 миллиона юаней, это около 430 тысяч долларов США, за незаконное редактирование генома человеческого эмбриона, предназначенного для размножения. Кто же выбрал Китай местом эксперимента товарища Хэ, несмотря на наличие в Китае запрета на эксперименты такого рода? Согласитесь, немаловажный вопрос. Бывший научный руководитель Хэ Цзинкуя, физик и биоинженер Майкл Дим, сотрудник университета Райса в Хьюстоне. Хэ Цзинкуй работал над диссертацией под руководством Дима в университете Райса с конца 2006 по 2010 год. Университет Вильяма Марша Райса, сокращенно университет Райса, расположен в городе Хьюстон, штат Техас. Он был основан в 1891 году бизнесменом по фамилии Райс, решившим вложить свои деньги в создание свободного университета. Строительство началось уже после смерти Райса и завершилось в 1912 году. В том же 1912 году в университете начались занятия. Что же касается самого Райса, то уже после его заявления он был убит. Убит он был в 1900 году своим адвокатом, который организовал это убийство при помощи слуги Райса. Убийцы отравили спящего Райса хлороформом и подделали завещание Райса. В подделанном завещании говорилось о том, что Райс не на университет отдает свои деньги, а что он завещает все деньги своему адвокату. Потребовались годы для того, чтобы привлечь к ответственности убийц. Их привлечением к ответственности занимался друг Райса, Джеймс Бейкер, отец известного политика Джеймса Бейкера III, ставшего госсекретарем США при президенте Джорджа Буша-старшем. В 1907 году будущий университет Райса, который поначалу назывался Институтом Райса, возглавил известный американский педагог и администратор образования Эдгар Одел Ловетт. Уже при Ловетте университет Райса стал очень серьезным учебным заведением, которое, в отличие от многих других, вплоть до 60-х годов 20 века, согласно своему уставу, принимало к обучению только белых жителей Хьюстона и Техаса и не взимало плату за обучение. На сегодняшний день это правило не действует. Университет принимают мужчин и женщин всех цветов кожи, а стоимость обучения в нем исчисляется десятками тысяч долларов. Но главное не в этом, а в том, что университет Райса с давних пор находится в особо тесных отношениях с космическим центром имени Линдона Джонсона, расположенным около Хьюстона и являющимся одним из подразделений НАСА, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В космическом центре Линдона Джонсона, который очень тесно связан с университетом Райса, и мы увидим, как именно он связан, занимаются разработкой пилотируемых космических кораблей, обучением астронавтов и подготовкой пилотируемых космических полетов. Там же расположен центр управления и контроля за космическими полетами. Тесные отношения между университетом Райса и данным космическим центром начались с того, что центр был построен на Земле, переданный определенными представителями большого бизнеса, позже мы уточним, какими, и это важно, университету Райса для того, чтобы тот предложил эту землю НАСА для создания центра пилотируемых космических полетов. 12 сентября 1962 года на стадионе университета Райса выступил президент США Джон Кеннеди, заявивший, что США намерены высадиться на Луну в конце 60-х годов, 1960-х, и стать тем самым ведущей космической нацией в мире. Присмотритесь повнимательнее к этой известной фотографии, сделанной 18 мая 1963 года, за полгода до убийства одного из изображенных на ней людей. С кем так оживленно беседует президент США Джон Фицджеральд Кеннеди? С известным нацистским преступником Вернером фон Брауном, являвшимся с 1956 года руководителем американской программы разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Редстоун», а с 1960 года фон Браун стал членом НАСА и директором Центра космических полетов НАСА и возглавил разработку ракетоносителей серии «Сатурн» и космических кораблей серии «Аполлон». Вот с кем беседует Кеннеди, и понятно о чем. Как стать первой нацией в мире? Потому что это поручено фон Брауну. Поскольку все эти телодвижения, начальные фон Брауна, там, с помощью которых он двигался от депортированного из Германии нациста к человеку с измененной биографией, потом к скромному исследователю, так сказать, обобщающему собственные материалы, полученные в нацистской Германии, потом небольшому руководителю, потом большому руководителю и так далее. Пока все эти движения шли, все эти, они не помешали Советскому Союзу опередить американцев не только с запуском первого искусственного спутника Земли, но и с триумфальным полетом Юрия Гагарина, Кеннеди был вынужден, наконец, капитулировать перед фон Брауном, выступить на стадионе университета Райса с программной речью, заявить в этой речи о том, что для престижа американской нации необходимо обеспечить высадку американского астронавта на Луну до 1970 года и назначить абсолютным руководителем всего этого того самого Вернера фон Брауна, который потом, чуть позже, начнет соучаствовать в убийстве Кеннеди. Значит, именно Вернер фон Браун, известный не только своими научными открытиями, но и военными преступлениями, может быть, доктор Менгеле тоже делал открытие, как знать, был назначен абсолютным руководителем всего, что касается американского лунного проекта. А этот фон Браун, чью биографию редактировали, как и других перевезенных нацистов, как бы в рамках некой срочной операции, которая называлась «Скрепка», когда убиралось то, что они эсэсовцы и так далее, и тому подобное, да? Взял на себя не только роль лунного шефа в Соединенных Штатах, он взял на себя еще и роль гуру в вопросе о полномасштабной, в том числе и оккультной реставрации нацизма в той его редакции, которая возлагает слегка скорректированную нацистскую миссию уже не на Германию, а на США. Фон Браун сделал все, чтобы собрать вокруг этой неафишируемой идеологии тех самых элитных американских немцев, которые уберегали от справедливого наказания не только представителей Ик-Фарбен-Индустрии, но и этого самого фон Брауна, а также очень многих других. В своей речи, посвященной мобилизации Америки во имя первенства в вопросе о высадке человека на Луну, Джон Фицджеральд Кеннеди, в частности, сказал:
«Мы сделали выбор отправиться на Луну. Мы сделали выбор отправиться на Луну. Мы сделали выбор отправиться к Луне в этом десятилетии и совершить другие вещи. Не потому, что они простые, а потому, что они трудны. Потому что эта цель позволит нам организовать и оценить наши лучшие силы и способности. Потому что это тот вызов, который мы готовы принять. То, что мы не готовы отложить. То, в чем мы одержим победу, как и в другом. Именно поэтому я считаю принятое в прошлом году решение направить все наши усилия на космическую программу одним из важнейших решений, принятых за время моего пребывания на посту президента. За минувшие 24 часа мы осмотрели все объекты, которые сейчас строятся для величайшего и наисложнейшего исследования в истории человечества.
Кеннеди, где произносит эти слова? В университете Райса. Так где находятся объекты, которые он осмотрел? В том же Хьюстоне, где размещен данный университет Райса. Какие объекты осмотрел Кеннеди? Те самые, которые расположены к юго-востоку от Хьюстона. И теперь я буду обсуждать то, какая именно компания передала землю университету Райса для того, чтобы на этой земле был построен центр НАСА, который осматривал Кеннеди. Это компания Humble Oils. Запомните это название. Мы его будем обсуждать подробно. Позже мы сумеем убедиться в том, что связь университета Райса, специфической компании Humble Oils и космических начинаний, руководимых Вернером фон Брауном, является и очень прочной, и долговременной, и крайне существенной для нашего понимания масштаба ковидной затеи. Пока я лишь обращу внимание зрителя на то, что Вернер фон Браун действительно был неформальным лидером, идеологически координировавшим нацистов, переехавших в США, и близкие к этим нацистам группы, включая элитных американских немцев, и что речь шла о полномасштабном переносе слегка отредактированной миссии Рейха на Соединенные Штаты. Если фон Браун был главным в этом вопросе, то могли ли и он сам, и руководимые им нацисты не перестукиваться с переехавшими в США нацистами, занятыми биологическим оружием в Форте Детрик и других местах, и которых вытаскивали все те же люди тем же образом? Ясно, что они не могли не перестукиваться, и что они перестукивались. Как именно и на какой основе, я сообщу чуть позже. Сейчас же я, в виде заметки на полях, сообщу зрителю, что среди выпускников университета Райса ряд нобелевских лауреатов, ряд астронавтов, а также Джулиан Хаксли, биолог-создатель синтетической теории эволюции, призванный преодолеть противоречия между дарвинизмом и генетикой. В семье Хаксли было сразу несколько выдающихся интеллектуалов. Это и Томас Хаксли, иногда его фамилия произносится как Гексли, выдающийся биолог, защищавший теорию Дарвина так яростно, что его назвали бульдогом Дарвина. И внуки этого Томаса. Первым из них, по известности, является писатель Олдос Хаксли, создатель антиутопии «Дивный новый мир». Второй – выпускник университета Райса, сэр Джулиан Хаксли, сумевший обеспечить убедительное сопряжение дарвинизма, который защищал его дед, и генетики. Сэр Джулиан является основателем знаменитого фонда дикой природы. Третий внук Томаса – нобелевский лауреат-физиолог сэр Эндрю Хаксли. Мое сугубо субъективное мнение состоит в том, что самым человечным и неоголтелым в этой компании был писатель Олдос Хаксли, и что этот писатель в своем сочинении «О дивный новый мир» озвучивал то, что на полном серьезе обсуждалось членами его дарвинистско-генетического семейства. При том, что ученые, входившие в это семейство, не антиутопиями занимались, как их родственник Олдос, не мистикой увлекались и не наркотики нюхали, а наступательно осуществляли то, о чем болтал их артистический родственник. Дух семейства Хаксли – это очень важное слагаемое в том, что касается порабощения человечества с помощью редактирования человеческого генома. С одной стороны, я не считаю возможным делать какие бы то ни было выводы из того, что сэр Джулиан Хаксли был выпускником университета Райса, потому что у каждого университета есть очень разные по своей ориентации выпускники. С другой стороны, обсуждаемый мной сюжет с участием сотрудников университета Райса в крайне сомнительных экспериментах, явно имеющих отношение к антиутопиям Олдоса Хаксли, то есть выращиванию людей в инкубаториях, делению их на генетические касты, разведению низкоорганизованных людей эпсилон, программированию людей на выполнение определенного вида работ и так далее, не позволяет мне совсем уж вывести за скобки связь университета Райса с семейством Хаксли. Поэтому я обозначаю эту связь и одновременно прошу зрителя рассматривать ее только как некую заметку на полях и не более того, но и не менее. В отличие от представителей семейства Хаксли, который закончил университет Райса и отправился в свободное научное плавание, Майкл Дим, этот ближайший сподвижник и вдохновитель товарища Хадзинкуя, решившего воплотить жизнь утопию, созданную представителем семейства Хаксли, связан с университетом Райса по-настоящему. В 2002 году он перешел в университет Райса. До этого он проживал в Лос-Анджелесе и работал там в Калифорнийском университете доцентом кафедры химической технологии. Дима окончил в 1991 году Калифорнийский технологический институт по специальности технологии химического производства. В 1994 году Дим защитил по той же специальности докторскую степень в университете Беркли, расположенном все в той же Калифорнии. После защиты Дим работал в Гарвардском университете. Потом он 6 лет, с 1996 по 2002 год, работал сначала ассистентом, а затем доцентом кафедры химической технологии Калифорнийского университета, расквартированного в Лос-Анджелесе. В 2002 году он стал профессором в университете Райса. Дим является профессором биохимической и генетической инженерии и одновременно профессором физики и астрономии в этом подробно нами обсужденном университете. В 1999 году журнал MIT Technology Review Массачусетского технологического института назвал Дима одним из 100 лучших молодых ученых США, заслуживающих того, чтобы их назвали новаторами. Интересно, что в настоящий момент на сайте университета Райса все страницы с упоминанием Дима удалены, но они есть в веб-архиве, и с ними можно ознакомиться. Так вот, согласно информации, которая ранее была размещена на сайте университета Райса, группа профессора Майкла Дима работала в целом ряде направлений, занимаясь иерархическим подходом к молекулярной эволюции белка и системой эффективности вакцин и методами формирования иммунной системы и термодинамической теории эволюции и прочими продвинутыми исследованиями. На одной из удаленных страниц, сохранившихся, подчеркну еще раз, в веб-архиве, можно прочесть, что исследования группы профессора Майкла Дима финансируются по программе Basic Energy Science Министерства энергетики США и по программе DARPA, то есть Пентагоном. При этом Министерство энергетики США интересует исследования группы профессора Дима, касающиеся процессов, протекающих в минералах, свойства которых используются при жизнеобеспечении космических станций. Речь идет о циолитах, которые избирательно поглощают углекислоту и почти не поглощают азот и кислород. То есть Министерство энергетики США финансирует исследование группы профессора Дима того, что может называться изготовлением прибора под названием молекулярное сито. То есть нечто в космическом корабле, что должно быть устранено с корабля, там, углекислота, например, должно отсеиваться, другое должно сохраняться. Вот эти исследования финансирует Министерство энергетики. А вот что финансирует DARPA? Связь таких исследований, финансируемых Министерством энергетики, с традиционной для университета Райса близостью к НАСА вообще и ее Хьюстонскому космическому центру в частности, говорит о том, что профессор Дим и его сотрудники отнюдь не являются вольными стрелками, авантюристами, подтолкнувшими другого авантюриста Хадзинкуя к экспериментам над близнецами. Эти люди предельно вписаны в то, что называется секретными военными разработками. И ни на какие авантюры экспромты не способны. В 1978 году некая частная независимая новостная информационная организация «Хроника» была продана бизнесменам, которые создали на ее основе организацию «Хроника высшего образования». Эта организация выпускает ряд хроник. Хронику высшего образования, хронику филантропии, хронику обзора и так далее. В одном из выпусков «Хроники высшего образования» профессор Дим так объясняет причины своего перехода из Калифорнийского университета в университет Райса. Прошу внимательно прислушаться к каждому слову. Дим сообщает, цитирую: «Я переехал в Райс, потому что он продвигает междисциплинарные исследования особенно в области биомолекул. Он, университет Райс имеется в виду, находится очень близко к Техасскому медицинскому центру. Поэтому Райс и медицинский центр активно сотрудничают, что может привести к постановке перед нами новых задач. Итак, из уст этого самого работника университета Райса, прямого вдохновителя Хэ Цзинькуя, мы узнаем, что университет Райса очень близок к Техасскому медицинскому центру. А что это за центр? Техасский медицинский центр – это конгломерат больниц и исследовательских центров, принадлежащих нескольким десяткам различных институций, включая университеты, колледжи, штат Техас, Министерство по делам ветеранов США. Это очень большая институция. Центр имеет свой совет директоров, руководство, консультативный совет директоров, в который входят представители составляющих медицинский центр учреждений. В числе университетов, участвующих в работе Техасского медицинского центра, университет под названием «Университет Хьюстона. Чистое озеро». Что это за университет? В 1961 году НАСА, к которому нам все время приходится возвращаться, создал уже обсуждавшийся нами центр пилотирования космических кораблей в окрестностях Хьюстона, недалеко от берега Солоноватой гавани, именуемой Чистое озеро. Озеро питается водой из залива Галвестон, расположенного в западной части Мексиканского залива. В окрестностях озера находятся и базы отдыха, и высокотехнологические предприятия, и тот самый центр пилотирования космических кораблей, который все время приковывает к себе наше внимание. Этот центр пилотирования космических кораблей выстроил отношения с Хьюстонским университетом, поскольку выяснилось, что в структуру данного центра должно входить какое-то звено, способное осуществлять непрерывную образовательную деятельность. Но для того, чтобы это звено обладало необходимой гибкостью и не было чрезмерно зарегулировано тем же НАСА или какими-то еще военными структурами, НАСА нужны были для реализации такого образовательного проекта частные спонсоры. И таким спонсором опять же стала техасская компания Humble Oil. И пора, наконец, обсудить эту компанию. В 1903 году в окрестностях города Хамбл, входящего в Большой Хьюстон, была обнаружена нефть. К 1905 году месторождение Хамбл было крупнейшим в Техасе. К этому моменту к данному месторождению стали присматриваться наиболее бойкие нефтяники, один из которых, Уильям Стэм Фариш II, стал впоследствии и президентом Standard Oil, и президентом Американского института нефти. Уильям Фариш нашел общий язык с семьей Стерлингов и стал вице-президентом созданной Стерлингами компании Humble Oil. Именно Фариш организовал взаимодействие Humble Oil и той знаменитой компании Standard Oil в Нью-Джерси, которая, купив акции компании Humble, не поглотила полностью эту компанию, а сделала ее такой подвижной частью своего целого. Humble Oil стала крупнейшим подразделением Standard Oil в Нью-Джерси. А Фариш в 1933 году стал председателем совета директоров Standard Oil, а в 1937 году он стал президентом Standard Oil. С началом Второй мировой войны Фариш стал еще и членом Национального военного совета нефтяной промышленности США. Ну а теперь главное – знакомая нам по фирме Bayer и нацистским преступлениям немецкая компания IG Farben Industry имела тесные отношения с американской компанией Ethyl Gasoline Corporation, фактическими хозяевами которой были, во-первых, Standard Oil of New Jersey и, во-вторых, ничуть не менее известная американская компания General Motors. IG Farben и Ethyl Gasoline Corporation создали совместное предприятие Ethyl GmbH, то есть немецкую фирму Ethyl GmbH, по-немецки сокращенное общество с ограниченной ответственностью. Эта компания Ethyl GmbH была соучастницей нацистских преступлений, совершенных освенцами, узники которого 14 июня 1940 года участвовали в производстве искусственного каучука из угля. Кроме того, американцы, действуя через предприятие ТИЛ ГМБХ, помогли построить в Германии заводы по производству тетраэтилида, который был крайне важен в качестве присадки к нефтяному топливу. Кроме того, наладить производство искусственного каучука, которое для немецких нацистов было жизненно важно. Германия помогла, сама стандартуя его в Нью-Джерси. Без этого производства захлебнулась бы вся немецкая военная машина. Таким образом, в этом производстве немецким нацистам помогали американцы. Именно эти американцы, включая Хамбл-Ойст и Фариша. Это как бы такие, как говорят в таких случаях иногда, советские инсинуации. Полно. 25 марта 1942 года помощник генерального прокурора США Курт Арнольд объявил, что Фариш вместе с другими сотрудниками Standard Oil и смежных компаний признал себя неоспаривающим в уголовных судах Ньюарка, штат Нью-Джерси, преступные сговоры с нацистским правительством Германии. Повторяю, это сделал помощник генерального прокурора США в 1942 году. Что именно? Он объявил, что сам Фариш признал себя неоспаривающим в уголовных судах Ньюарка, штат Нью-Джерси, преступные сговоры с нацистским правительством Германии. Он сам это признал. В рамках сделки о признании вины обвинения были сняты из Фариша, из его подельников. Потому что Standard Oil выполнил требования правительства США в части, касающейся немецких патентов Standard Oil, и заплатил штраф в 50 тысяч долларов. Уильям Стэмс Фариш был оштрафован на 1000 долларов США. Аналогичные штрафы, каждый из которых не превышал 5000 долларов, были наложены на различные филиалы Standard Oil и ее дочерние компании. На сотрудничестве с нацистами Уильям Стэмс Фариш в качестве крупного акционера, председателя и президента Standard Oil заработал многие миллионы долларов, а заплатил 1000. Но признал свое сотрудничество с нацистами. И за признание был смягченно наказан. 1000 долларов. Будущий президент США Гарри Трумэн на тот момент был сенатором. И в качестве такового заявил, что действия Фариша лично по получению прибыли от нацистской военной машины и передаче нацистам определенных патентов граничат с национальной изменой. По собственному признанию Майкла Дима, вдохновителя товарища Хадзинкуя в деле создания генно-модифицированных людей, этот самый Дим перебрался в университет Райса, чтобы находиться близко к Техасскому медицинскому центру. Потому что университет Райса является одним из членов Техасского медицинского центра. Ну так вот, в Техасский медицинский центр входит медицинский факультет Хьюстонского университета «Чистое озеро». Сам Хьюстонский университет очень плотно сотрудничает с НАСА, а спонсорами Хьюстонского университета в целом, а значит и столь дорогого сердцу Майкла Дима Техасского медицинского центра, частью которого является медицинский факультет Хьюстонского университета, является ныне компания ExxonMobil. Эта компания появилась в 1999 году в результате слияния компании Exxon и Mobil. В свою очередь, компания Exxon возникла в 1972 году в результате слияния уже знакомой нам Hamble Oil и Standard Oil of New Jersey. То есть в результате слияния двух компаний ранее, руководимых Уильямом Стэмпсом Фаришем, человеком, официально признанным виновным в нацистских преступлениях по причине своей особой связанности с кем? Со все той же Ig Farben Industries. Ну а теперь посмотрим, чем занят этот самый Техасский медицинский центр. И какое место в нем реально занимает господин Майкл Дим. Заходим на сайт университета Хьюстона. Мы уже помним, что этот университет развернулся на деньги Фариша и его подельников, сотрудничавших с нацистами. Помним мы и то, что этот университет тесно сотрудничал с НАСА, да? В которым главным был Вернер фон Браун. Ну вот мы заходим на сайт этого университета и обнаруживаем презентацию под названием «Физическая теория иммунных систем». Слева фотография, на которой изображен Майкл Дим и его китайский подельник, товарищ Хайцзин Куй. Справа короткая статья Майкла Дима с названием, которое буквально переводится как «Математические приключения в биологии». Впрочем, дело не в названии, а в том, что Майкл Дим очень хорошо укоренен в Хьюстонском университете и в Техасском медицинском центре. И что Дим и товарищ Хайцзин Куй очень близки. При этом Дим ведущий, а Хайцзин Куй ведомый. Соучастниками математико-биологических затей Дима и Хайцзин Куя являются университет Райса. Дим прямо рекомендован как представитель этого университета. NIH, Национальные институты здравоохранения США, DARPA, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и DOE, Министерство энергетики США. Так что Майкл Дим, еще раз говорю, не авантюрист-одиночка. Он руководитель группы, опекаемый и Министерством обороны США, и Министерством энергетики США, и Университетом Райса, и Техасским медицинским центром, частью которого является Хьюстонский университет, и НАСА, тесно сотрудничавшим с этим университетом, и ExxonMobil, частью которого стала Standard Oil of New Jersey, нити от которой тянутся к Икфарбен, то есть к той самой корпорации Bayer, которая купила Monsanto с ее генно-модифицированными затеями. Выложенная на этом же сайте реклама сотрудничества, осуществляемого в сфере биологических исследований университетом Райса, Хьюстонским университетом и Техасским медицинским центром, имеет подзаголовок «Ведущие исследования. Бесконечные возможности». Что же это за ведущие исследования, в рамках которых развернулись Майкл Дим и его товарищ Хайцзин Куй? Это исследования в сфере глобальных вызовов человеческому здоровью, исследования в сфере создания новых инструментов, позволяющих производить вакцины, в сфере эволюции вирусов, в сфере эпидемиологии, в сфере особых методов кластеризации, в сфере борьбы с лихорадкой Денге и, наконец, last but not least, в той самой сфере CRISPR, которую мы подробно описали и которая была использована товарищем Хайцзин Куем по рекомендации господина Майкла Дима. Кстати, еще одно место работы господина Дима – Американский институт медицинской и биологической инженерии. Одним из основателей этой организации является господин Шу Чен, который родился в Пекине и вырос в Шанхае. Господин Чен родом из королевской семьи Цянлю, которая в древности царствовала в одном из китайских королевств. Родственники господина Чена занимали очень высокое положение в докоммунистическом Китае. А потом и этот господин, и его родственники бежали на Тайвань, где опять же занимали очень высокое положение. Вопрос о том, кто является настоящим субъектом, который через посредников, таких как Дим, руководил преступной затеей товарища Хайцзин Куя, требует отдельного обсуждения и отдельной доказательной базы. Но то, что Майкл Дим и Хайцзин Куй занимались вместе, например, исследованием вирусов гриппа, несомненный факт, отраженный в публикациях университета Райса. Хайцзин Куй, защитив докторскую под руководством Майкла Дима, вернулся в Китай, но свою лабораторию в Южном университете науки и технологии в Шэньчжэне товарищ Хайцзин Куй, который к этому моменту был еще и хозяином двух генетических компаний, организовал вместе со своим учителем Майклом Димом. И это неопровержимый факт. 27 ноября 2018 года на сайте китайской интернет-компании Sina Corporation выходит статья, в которой описано становление Хайцзин Куя как ученого. Помимо Майкла Дима, как сказано в статье, у Хадзинку есть еще один американский учитель и покровитель. Это некий Стивен Куэйк, который, как говорится в статье, действительно открыл Хадзинку дверь в новый для него мир биомедицины. Стивена Куэйка опекал лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Чу, который был министром энергетики США при Бараке Обаме. В 2016 году господин Чу подписывал письмо с призывом Greenpeace, ООН и правительством всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами. Казалось бы, какое отношение этот господин, занятый физикой и получивший Нобелевку за создание методов охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом, имеет генно-модифицированной продукции? И о каком письме идет речь? В 2016 году 107 нобелевских лауреатов зачем-то подписывают коллективное письмо, в котором говорится не о будущем человечества, а о том, что определенная генно-модифицированная продукция, речь идет о так называемом золотом рисе, может сократить дефицит витамина А, вызывающий слепоту и смерть у детей в развивающихся странах, и потому недопустима борьба с этой продукцией под лозунгом вредности ГМО. Никто и не скрывает того, что нобелевские лауреаты не стихийно возгорелись желанием защищать определенную генно-модифицированную продукцию, что им мелко для них и странно. И что их к этому побудили некие организаторы кампании по защите этой продукции, и что организаторами этой кампании являются конкретные лица Ричард Робертс и Филипп Шарп. Ричард Роберт и Филипп Шарп получили Нобелевскую премию в 1993 году за открытие, независимо друг от друга, прерывистой структуры гена. О какой прерывистости идет речь? Первый этап считывания генетической информации именуется транскрипция. На этом этапе последовательность важнейших слагаемых ДНК этого хранителя генетической информации переписывается такую же последовательность этих слагаемых у РНК, которая должна передавать информацию от ДНК к фабрикам белка. При исследовании этого первого этапа выяснилось, что формируемый на нем первичный транскрипт, в который вписывается все, что содержится в ДНК, отличается от зрелой матричной РНК, в которой остается только самое нужное для будущего производства белка. Это самое нужное американский молекулярный биолог Уолтер Гилберт назвал экзоном. Он же назвал как бы ненужное, то есть удаляемое из зрелой матричной РНК, интроном. Наличие совокупности экзонов и интронов называется прерывистостью или мозаичностью гена. В процессе превращения первичного транскрипта в зрелую РНК имеет место вырезание определенных слагаемых и склеивание того, что осталось после этого вырезания. Наиболее часто этот процесс происходит при созревании, то есть превращении в зрелую матричной РНК, представляющей для нас особый интерес в связи с деятельностью гейтсовской модерны, которая как раз этими матричными РНК и занята. При этом из незрелой матричной РНК удаляются интроны, которые не кодируют белок. После удаления экзоны, кодирующие белок, определенным образом склеиваются. Именно так незрелая протоматричная РНК превращается в ту зрелую матричную РНК, с которой считываются, транслируются некие коды, запускающие производство белка клетки. Эту зрелую матричную РНК Гейтс и его компания хотят использовать для создания вакцины, спасающей человечество от ужасного ковида. Но вернемся к Шарпу и Робертсу. Шарп и Робертс в 1977 году показали, что интроны извлекаются из незрелой матричной РНК с помощью процесса, который назвали сплайсингом, то есть сращиванием или склеиванием. Авторы изучили этот процесс, пришли к определенным выводам. Спросят, ну и что? Разве это плохо? Нет, это неплохо, это замечательно. Совершенно недопустимо демонизировать эту выдающуюся исследовательскую работу. Но столь же недопустимо демонизировать работы по открытию структуры атома и ядерных реакций, которые в итоге породили ядерное оружие. Использование сплайсинга вполне может породить то, что по своей сокрушительности будет сильно превышать сокрушительность ядерного оружия, а может породить и нечто иное, крайне необходимое, полезное. Но главное, при чем тут странная по характеру и чересчур мелкая по сравнению со статусом ученых поддержка какого-то золотого риса, какого-то отдельного ГМО? Эйнштейн поддерживал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Нильс Бор это поддерживал? Кто-то из ядерщиков писал коллективное письмо в защиту нанесения ядерных ударов по таким-то городам с помощью такого-то оружия? Мол, хорошо бы долбануть нейтронной бомбой туда-то и туда-то, чтобы что? Чтобы витамина стало больше. Кто-то из маститых химиков такого же нобелевского ранга поддерживал применение во Вьетнаме уже обсуждавшегося нами Agent Orange? А тут-то мы имеем дело с чем-то совсем уж странным, с очень небезусловным и при этом достаточно мелким начинанием под названием «Поддержка золотого риса». Что за странность-то такая, а? Повторяю, я никакими демонизациями не занимаюсь. Я обнаруживаю странность, и в этом моя обязанность аналитика. Я всего лишь устанавливаю, что Шарп и Робертс, зачем-то побудившие других нобелевских лауреатов подписать письмо по проблеме, не заслуживающей внимания такого числа очень разных по роду научной деятельности нобелевских лауреатов, изучают возможности переходов от незрелой матричной РНК к зрелой матричной РНК, то есть этого самого сплайсинга, и тем самым их исследования как минимум тесно сопряжены с тем, что касается редактирования генома. Я не говорю, что они тождественны, но они, безусловно, сопряжены. И потому инициатива этих ученых в деле воспевания ГМО порождена, как минимум, желанием маргинализовать все, что подвергает сомнению генную модификацию, генное редактирование и так далее. Руки прочь от наших замечательных исследований и не смейте обсуждать их плохие последствия. Но не мог этого сделать Эйнштейн, Бор и другие. Подробное обсуждение сферы интереса Филиппа Шарпа, который не только генами занимался, но и исследованием человеческого мозга, который тоже надо было спасать от разных заболеваний с помощью тончайших манипуляций, увели бы нас далеко в сторону. Тем более, что в тандеме Роберт Шарп мотором инициативы по подписанию письма очевидным образом является именно Ричард Робертс. Who is Mr. Roberts? Ричард Робертс – главный научный сотрудник компании New England Biolabs, очевиднейшим образом поддерживающий работы по редактированию генома. Установив это, перехожу к обсуждению самого письма нобелевских лауреатов. Письмо нобелевских лауреатов было опубликовано в газете Washington Post 30 июня 2016 года. В нем говорится, цитирую, «Научные и регулирующие органы по всему миру неоднократно и последовательно находили, что сельскохозяйственные культуры и продукты питания, улучшенные с помощью биотехнологии, были настолько же безопасными, если не более безопасными, чем те, которые получены с помощью любого другого метода производства. Никогда не было ни одного подтвержденного случая отрицательных последствий для здоровья людей или животных от их потребления. Неоднократно было показано, что их воздействие на окружающую среду приносит меньше ущерба и является благом для глобального биоразнообразия». Но я тут даже комментировать не буду. Никогда ничего против этого не говорилось, никто против него... Что это значит? Помимо письма нобелевских лауреатов, ну, я опять приведу сравнение с ядерной тематикой. Все органы всегда подтверждали, что облучение, так сказать, там, тем, что как бы, извергает из себя ядерное оружие при взрыве, всегда имели чисто благие последствия, никогда не приводили ни к каким повреждениям и резко увеличивали здоровье людей. Помимо письма нобелевских лауреатов, «Вашингтон-Пост» в тот же день опубликовала комментарий к этому письму, написанный Джоэлем Ахенбахом. Ахенбах работает в «Вашингтон-Пост» с 1990 года. Он очень авторитетный журналист, занимающийся одновременно и освещением научной деятельности, и освещением проблем актуальной политики. Он первым получил право на ведение личного блога «Вашингтон-Пост», поэтому его суждения – вполне заслуживает нашего внимания, хотя бы потому, что в них сформулирована позиция влиятельных групп западного научного и политического истеблишмента. Мне, кстати, могут сказать, что и, так сказать, господин Левит был в числе нобелевских лауреатов, подписавших письмо в защиту ГМО. И что я так тогда с ним бьюсь в экстазе? А я не бьюсь в экстазе. Я просто подчеркиваю, что господин Левит является плотью от плоти западного истеблишмента, ее квинтэссенцией, ее такой лапонькой, белым и пушистым, суперавторитетным. И что когда мнение такого авторитета выбрасывается в помойку, а мнение какого-то Фергюсона оказывается абсолютным вердиктом для всех политиков мира, то видит Бог, это странно. И с господином Ахенбахом я тоже говорю о том, что если он авторитетен там, то почему же там-то как-то странно себя ведут, ни с чем никак не соотносясь. В своем комментарии к письму нобелевских лауреатов Ахенбах утверждает, что, цитирую, «Научный консенсус заключается в том, что редактирование генов в лаборатории не более опасно, чем модификация посредством традиционной селекции, и что модифицированные растения потенциально могут принести пользу окружающей среде или здоровью, например, сократить потребность в пестицидах. В докладе Национальных академий наук, инженерии и медицины, опубликованном в мае, говорится, что нет никаких убедительных доказательств того, что ГМО-культуры вызывают у людей недомогание или наносят вред окружающей среде. Но также дается оговорка, что эти культуры относительно новые и что преждевременно делать широкие обобщения как положительные, так и отрицательные об их безопасности». Вы вообще понимаете, что здесь написано? Этим высоким представителем западной респектабельной журналистики, который отстаивает определенные позиции. Здесь написано с одной стороны, что никаких убедительных доказательств того, что ГМО-культура вызывает что-то плохое, нет. Но эти культуры новые, и потому преждевременно делать обобщение как положительные, так и отрицательные, о безопасности. Но тогда скажите, что мы не знаем, что будет. Мы с напряженной тревожностью ждем и надеждой. Может, будет хорошо, может, плохо. А нет никаких угроз здоровью. Но это недавняя вещь, поэтому мы не знаем, что будет. Вам это что-то по ковиду не напоминает? Продолжаю цитировать Ахенбаха. Противники ГМО говорят, что эти культуры могут быть небезопасными для потребления человеком или животными, что не было показано, что они улучшают урожайность, что они приводят к чрезмерному использованию гербицидов и могут потенциально распространять модифицированные гены за пределы ферм. А как они могут не распространять? Практически все зерновые культуры и домашний скот, я цитирую Ахенбаха, стали продуктом генной инженерии в самом широком смысле. Диких коров нет, а кукурузные поля в Соединенных Штатах отражают многовековую модификацию растений посредством традиционного разведения. Генетически модифицированные культуры получили распространение в середине 1990-х годов. Сегодня, согласно правительственной статистике, большая часть кукурузы, соевых бобов и хлопка в стране была модифицирована для обеспечения устойчивости к насекомым или устойчивости к гербицидам. А дальше мы будем модифицировать человека для обеспечения устойчивости к коронавирусу или к чему-нибудь еще, к СПИДу, как уже сделано. Вот что такое позиция респектабельной западной журналистики, внутри которой есть и оговорка, а вдруг будет плохо, давайте-ка скажем, что мы еще не знаем, и наступательность. Все хорошо, корова тоже не дикое животное, она тоже модифицирована. Ну, просто анекдот такой, да? Вот так анекдотически может рассуждать респектабельная журналистика, когда ей надо что-то делать по отношению всего лишь к проекту «Золотого риса». Всего лишь. А это не коронавирус. Один из организаторов компании, а точнее ее главный организатор, Ричард Робертс, заявил, что он не первый раз организует письма нобелевских лауреатов, что в 2012 году он организовал кампанию с требованием освободить китайского диссидента, лауреата премии мира Лю Сяобо, и что у него нет финансовой заинтересованности в успехе генно-модифицированной продукции. У него нет, а у его компании, в которой он работает. Вот что на письмо ученых ответила одна из активных участниц Greenpeace в Юго-Восточной Азии Вильгельмина Пеллегрина. Я цитирую. Между прочим, очень интеллигентный текст. «Обвинения в том, что кто-то блокирует генно-инженерный золотой рис, являются ложными. Золотой рис потерпел неудачу как решение и в настоящее время недоступен для продажи. Даже после более чем 20 лет исследований, как признал Международный исследовательский институт риса, не было доказано, что он фактически решает проблему дефицита витамина А. Чтобы было ясно, мы говорим о чем-то, чего даже не существует». Я продолжаю цитирование Вильгельмина Пеллегрина. «Корпорации раздувают тему золотого риса, чтобы проложить путь для глобального одобрения других, более прибыльных генно-модифицированных культур. Этот дорогостоящий эксперимент не дал результатов за последние 20 лет и отвлек от методов, которые уже работают. Нам нужно решать проблему недоедания при помощи более разнообразного рациона питания, обеспечения равного доступа к продовольствию и экологического сельского хозяйства. Единственное гарантированное решение проблемы недоедания – это разнообразное здоровое питание, обеспечение людей настоящей едой на основе экологического сельского хозяйства не только решает проблему недоедания, но и является гибким решением для адаптации к изменению климата. Мы документально фиксировали сообщества на Филиппинах, которые продолжают выражать беспокойство по поводу использования генно-модифицированного золотого риса в качестве решения. Безответственно навязывать генно-модифицированный золотой рис как быстрое решение людям, находящимся на переднем крае, и тем, кто этого не приветствует, особенно когда уже есть безопасные и эффективные варианты. Лично я никогда не был поклонником Greenpeace и даже убежден, что какая-то часть работы Greenpeace носит позитивный характер, а какая-то носит диаметрально противоположный характер. И как там одно сочетается с другим, это требует отдельных масштабных исследований. Но если речь идет о том, что обсуждается в этой передаче, то есть о том, что сначала про очевидным образом опасные генно-модифицированные продукты говорится, что они безопасны. И этим прокладывается дорога к безоглядному, безальтернативному использованию генной модификации или генного редактирования растений и животных, а потом говорится, что генно-модифицированный человек – это тоже perfect. Это абсолютно безопасно и спасительно. Если говорить об этом тренде, то лучше любой Greenpeace, чем этот тренд. Сначала генная модификация растений, потом генная модификация животноводства, а все это идет полным ходом. А потом генная модификация людей. Под фиговым листочком редактирование генома. И вот мы уже имеем дело с вполне реальной зловещей работой Хадзинкуя и его западных покровителей. 26 ноября 2018 года выходят фрагменты интервью, которые профессор Майкл Дим дал Associated Press. В нем Дим подтверждает, что он лично находился в Китае на момент эксперимента. Агентство Associated Press пишет: Дим, научный руководитель Хэ, получившего докторскую степень по биофизике в университете Райс в 2010 году, работал с Хэ после того, как тот вернулся в Китай. Дим сказал, что он находился в Китае, когда участники давали свое согласие, и заявил, что он абсолютно уверен, что они, то есть участники, способны понять риски. Агентство CNN сообщает, что университет Райса официально открестился от эксперимента Хэ, Хадзинкуя и Дима. Это исследование поднимает вопросы науки, права и этики, заявил глава пресс-службы университета Райса Дук Миллер, уточнив, что, цитирую Миллера, университет Райса не знал об этой работе. «Мы начали полное расследование участия доктора Дима в этом исследовании», сказал представитель университета Райс. 28 ноября 2018 года на сайте Национальных институтов здравоохранения США вышло официальное заявление следующего содержания. Национальные институты здравоохранения глубоко обеспокоены работой, только что представленной на втором международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге доктором Хадзинкуем, который описал свои усилия по использованию CRISPR-Cas9 на эмбрионах человека для отключения гена CCR5. Он утверждает, что два эмбриона были впоследствии имплантированы и родились двойняшки. Эта работа представляет собой глубоко тревожную готовность доктора Хадзинкуя и его команды пренебрегать международными этическими нормами. Проект был в основном осуществлен в тайне. Что значит в основном? Медицинская необходимость инактивации CCR5 у этих детей совершенно неубедительна. Процесс информированного согласия представляется весьма сомнительным, а возможность нанесения побочных эффектов не была удовлетворительно изучена. К сожалению, первое очевидное применение этого мощного метода к эмбрионам человека было совершено так безответственно. Необходимость выработки обязательного международного консенсуса относительно установления пределов для такого рода исследований, которые сейчас обсуждаются в Гонконге, никогда не была более очевидной. Без таких ограничений мир столкнется с серьезным риском вала столь же непродуманных и неэтичных проектов. Если такие грандиозные научные злоключения продолжатся, технология, имеющая огромные перспективы для профилактики и лечения болезней, будет дискредитирована оправданным общественным негодованием, страхом и отвращением. Во избежание недоразумений, и как мы заявляли ранее, NIH не поддерживает использование технологии редактирования генов в человеческих эмбрионах. Что я по этому поводу могу сказать? Могу сказать, что даже Национальный институт здравоохранения США проявляют какую-то осторожность, понимая, что в принципе надо бы дальше все это медленно продавливать, но что так нельзя, что пока что еще реакция отторжения слишком велика, что надо как-то к чему-то приучать, как-то это все смягчать и обосновывать. А чтобы вот так рывком, нет, извините. Мы, говорят Национальный институт здравоохранения США, к этому отношения не имеем. А кто имеет? 14 января 2020 года еженедельная студенческая газета университета Райса сообщает, что китайский суд приговорил Хай Цзинькуя к трехгодичному тюремному заключению и что этот приговор вынесен 30 декабря 2019 года. Также сообщается, что университет Райса с 2018 года ведет расследование участия куратора Хай Цзинькуя, профессора Майкла Дима, в проекте генетического редактирования эмбрионов. Единственным официальным комментарием можно назвать заявление университета в ноябре 2018 года. Результаты расследования не были обнародованы. На основе сообщенных мной сведений зритель, отвергающий избыточный алармизм, а это правильно, избыточный алармизм надо отвергать, может поспешно отмахнуться от всего, что связано с так называемым генным редактированием вообще и подобным редактированием во имя избежания ковидного бедствия в частности. Такой зритель может начать успокаивать себя тем, что осуществление на практике генного изменения людей, зачем-то именуемого генным редактированием и полностью аналогичного генному изменению растений и животных, уже вошедшему в быт современного человечества, вызвало слишком бурную реакцию отторжения, и что по этой причине нам не следует беспокоиться по возможности мощного развертывания этого проекта, который, в случае его действительного осуществления, посрамит все скромные затеи доктора Менгеля и его сподвижников. Но на самом деле все обстоит намного более тревожно.